Добрый вечер. Итак, у нас сегодня последняя лекция этого цикла. Потом дальше, не знаю, кажется, у нас будут каникулы рождественские, да? А потом уже после Нового года будем продолжать. Еще два цикла нам предстоит по Леви-Строссу и по такому современной постлеви-строссовской антропологии. А сегодня мы закончим эту тему, которая была в предыдущей лекции, о том, каким образом воспринималась этнология, антропология в первой половине XX века, не только антропологами, но и в целом в культуре, потому что то, как люди, которые были отчасти связаны с антропологией, интересовались антропологией, но как они переосмысляли европейский мир, это очень важная тема, которая нам позволяет несколько по-другому повернуть вот эту вот проблему противоположности между мышлением европейским и мышлением, так сказать, архаическим, первобытным. И я обращусь к такой очень интересной статье или главе из книги Джеймса Клиффорда. Книга его называется «Предикаменты культуры», и в ней есть глава, которая носит такой несколько провокационный заголовок «Этнографический сюрреализм». Эта глава также отдельно выходила в качестве статьи. А в этой главе Клиффорд пытается сопоставить две традиции, две тенденции. Во-первых, это сюрреализм в широком понимании этого слова. Имеется в виду, конечно, и в первую очередь группа сюрреалистов, но не только, потому что она менялась, люди приходили, уходили. Но главное, некие принципы, которые исповедовали сюрреалисты, они были характерны для достаточно большого числа людей, которые и официально не принадлежали к этой группе. А с другой стороны, этнология тоже была достаточно неопределенной тогда. Что такое антропология, что такое заниматься этнологией? Это тогда еще не было точно выражено в виде тех институций, которые существуют, там, скажем, в конце 20 века. Антрополог тоже был в определенном смысле таким человеком диким. И вот в частности, люди, о которых шла речь на прошлых лекциях, такие как Лейвис, очень характерные примеры там. И вот с точки зрения Клиффорда, сопоставление сюрреализма и этнологии позволяет нам очень многое понять и как о сюрреализме, так и об этнологии, по крайней мере, того времени. В этот период, в первой половине XX века происходит значительный кризис европейского типа сознания. И происходит переосмысление того, чем раньше гордились европейцы. Понятием о прогрессе, понятием о логическом мышлении и тому подобное. В первую очередь Первая мировая война, кроме того, изменения, которые происходят в жизни людей, связанные с модернизацией, с появлением, вернее, с ростом городов и так далее, это все очень под сильные сомнения ставит основания европейской культуры. И уже то, что, там, скажем, этнологи XIX века или самого начала XX века полагали как некие достижения, как некую вершину эволюции, на которой находимся мы, это все было подставлено под сомнение, и в качестве альтернативы выдвигались те способы бытия, которые обнаруживали этнологи у различных племен. И это открывало некоторую перспективу, потому что если возможен не только европейский способ бытия в мире, но и целый ряд других, очень сильно отличающихся, то в таком случае возможно еще что-то и другое. И это потенциировало творчество, такой творческий взрыв в первой половине XX века. Если раньше считалось, что, некое такое логическое, последовательное мышление позволяет нам достичь некоторой истины, позволяет нам овладеть природой и так далее, то с точки зрения тех людей, которые пережили Первую мировую войну, все эти устойчивые порядки коллективных значений стали рассматриваться как сконструированные искусственные и зачастую являющиеся идеологическими или репрессивными. То, что провозглашалось как некая нормальность, смысл и так далее, оказалось, что служит каким-то нашим страстям, за ними скрывается жестокость, это наша определенные цели и так далее. Были подвергнуты под вопрос способы классификации, способы описания, интерпретации, которые были признаны альтернативными и считались научными. Различные иерархии, представления о том, что такое, что прекрасное, что безобразное, что хорошее, что плохое, ценное и неценное. Такие понятия, как, например, музыка, потому что музыка у нас ассоциируется с определенным типом, опять-таки, европейского звукоизвлечения, с симфоническими оркестрами и так далее. А можно ли назвать музыкой, если человек барабанит в барабан? Если и не в барабан, а, допустим, в кастрюлю. Или просто бьет, почему попало. Или шуршит чем-то и так далее. Музыка это или не музыка? Вдруг оказывалось, что музыкой могут быть очень многие вещи. И также другие константы, характерные для европейского мира. Что, например, такое работа, что такое там, отдых. Более того, что такое человек, например. Это все было поставлено под вопрос. Но более того, было поставлено под вопрос, что такое реальность. Вот европейцы всегда гордятся тем, вот по-разному, самые разные, но всегда гордятся тем, что они обладают вот неким приоритетным доступом к реальности. Будь то марксисты, которые говорят, что вот при помощи труда мы можем познать мир, мы можем действительно обрести некую объективную истину, хотя к ней трудно добраться, но тем не менее коллективный трудовой процесс может это сделать. Или при помощи такого научного, холодного научного исследования, абстрагированного, стоящего на определенной дистанции, отвлекающейся от субъективности и так далее, мы можем постичь истину, истинную реальность. Оказывается, что существуют другие реальности, и люди могут переходить от одной реальности к другой, эти реальности могут разрушаться и так далее. И вот это вот все разрушение европейских установок и создание альтернативы происходило при очень активном обращении к этнографическому материалу. В этнографическом материале обнаруживали иные принципы, которые были противоположны европейским и которые рассматривались как более продуктивные. Это, скажем, такие, как прием фрагментации. Вот европейцы, они пытаются создавать какие-то контексты и в этих контекстах рассматривать какие-то определенные объекты. Объект зависит от некоторой ситуации, от некоторого контекста. А вот что, если вырвем какой-то предмет из контекста, он окажется каким-то неопределенным, каким-то странным, даже очень обычным предметом. Вот в частности, Лейрис, о котором я говорил в прошлый раз, он описывает свой детский опыт и описывает там, как он воспринимает, например, пистолет отца, или там шляпу, или еще что-то. Вот детское сознание вырывает какой-то предмет из каких-то таких привычных контекстов, и он приобретает некую такую странность. Затем эти вырванные фрагменты, они могут сочетаться с какими-то другими фрагментами, достаточно неожиданными, и происходит соположение различных культурных ценностей. То есть мы разрушаем некие старые порядки, рассматриваем их как конструирование, и создаем некие новые порядки, множество разных возможных порядков. Если раньше существовал определенный традиционный способ коммуникации, который был основан на том, что у нас некий есть единый опыт, который мы все разделяем, есть вот некий последовательный, континуальный устный нарратив, есть какие-то определенные литературные формы, там романные и так далее, которые дают нам некое повествование о реальности, то мы переходим к некоторому другому культурному стилю, для которого характерны взрывы информации. Это фотография, газетный клип, перцептивные шоки, которые у нас происходят, когда мы находимся в современном городе. У Вальтера Беньянина есть замечательное эссе, которое называется «Рассказчик», где он как раз исследует кризис такого традиционного повествования, в частности, на произведениях Николая Лескова. И там он начинает это свое эссе с описания города после Первой мировой войны. Он пишет: «Поколение людей, добиравшихся в школу на Конке, вдруг оказалось под открытым небом, на просторах полностью изменившегося ландшафта, где прежними остались только облака, а под ними в силовом поле разрушительных ливней и взрывов ничтожное и хрупкое человеческое тело». Если раньше реальность была некоторой данной, естественной, хорошо знакомой окружающей средой, которая нас наделяет смыслом, нас наделяет определенными моделями поведения, то мы оказываемся внезапно вырванными из этих связей и должны отыскать какой-то свой собственный смысл. Этот смысл вместе с тем можно обнаружить при помощи в этом новом мире, при помощи этих новых технологий, которые и разрушают старое, но вместе с тем создает что-то новое, хотя это новое построено по такому принципу коллажному, по которому построено и сознание архаическое, которое выражено в знаменитой фразе Латреамона: «Случайная встреча на анатомическом столе швейной машины и зонтика», который был потом сюрреалистом взят в качестве лозунга. Так, например, Фердан Леже, замечательный художник, в Доме кино, наверное, кто был, видел его, огромный такой витраж в холле. Он был солдатом в Первой мировой войне, и он описывает, с одной стороны, ужас того, что происходило, и вместе с тем он обнаружил красоту фрагмента. Я ощущал новую действительность в деталях машины, в обыденных предметах. Я пытался найти пластическую ценность этих фрагментов нашей современной жизни. И, собственно, его картины, они такие очень оптимистические, очень яркие. Он сам был коммунистом, верил вот в то, что возможно построение нового общества. Но составлены они, тем не менее, из вот каких-то рассеянных элементов. И авангардисты этого периода очень в значительной степени обращаются к Африке. Хотя Африка зачастую для них была определенным мифом, определенным образом, но вместе с тем это были и зачастую неподдельный интерес к этнографическим исследованиям или даже участием в этих исследованиях. И вот Африка, ну, в какой-то степени Океания и Америка, стали источником других форм и других верований. Это обращение к экзотическим культурам, оно очень сильно отличалось от того, что происходило в XIX веке. Потому что в XIX веке тоже был особый ориентализм, очень часто противопоставлялся Восток Западу или обнаруживался в западном мире, там, у крестьян, например, какое-то такое странное, необычное поведение. Но это была именно экзотика. Вот есть определенный достоверный культурный порядок, который определяется европейским миром, и вместе с тем есть вот какой-то ограниченный опыт причудливого, какие-то временные такие содрогания, то сюрреализм и этнография 20 века начинаются с решительного вопрошания относительно реальности. Другие теперь становятся серьезными альтернативами нами человеческого бытия. Становится возможным культурный релятивизм эпохи модерна. И этот взгляд, он обращается далее не только к этим экзотическим культурам, но и, собственно, к самой европейской культуре. Начинают искать этих других непосредственно в мире деревни, в мире города, в котором открывается удивительный мир, основанный на совершенно иных принципах классификации и порядка. Например, сюрреалисты часто посещали барахолку в Париже, где уже сама по себе акция такая сюрреалистическая, когда разные предметы из разных эпох сваливаются в одну кучу, и там они отыскивали различные артефакты культуры, и можно было принести домой какой-либо причудливый или неожиданный объект, какой-нибудь ready-made, вроде сушилки для бутылок Марселя Дюшана, или африканские, привезенные там кем-либо из поездок в Африку, какие-то объекты дикие, скульптуры обитателей океании и так далее. Они освобождались от своего функционального контекста и становились обстановкой авангардистской стиги. Такой интерес, он не только ограничивался каким-то количеством ограниченным художников, интеллектуалов и так далее. А в целом происходят процессы, схожие процессы в такой популярной культуре среди широких кругов различных людей. Скажем, в середине 20-х годов очень большое количество выступает музыкантов, танцоров, которые исполняют спиричуэлс, джаз, который явно отсылает к чему-то дикому, примитивному и так далее. И весь элегантный Париж оказывается захвачен пульсами, ритмами этих африканцев. И в то же время, в середине 20-х годов, основывается институт этнологии Полем Риве, Ливи Брюлем и Марселем Моссом. Появляется профессиональная организация, которая обучает профессиональных полевых исследователей публиковать этнографические труды и так далее. И опять-таки в то же время, в том же 1925 году, после первого манифеста сюрреализма, это движение приобретает очень-очень большую известность, причем известность не только среди в художественном мире, но и в политическом. По Франции так происходят мятежи в Марокко, и сюрреалисты активно выступают против этого, даже завязываются драки между сюрреалистами и, так сказать, патриотами. Филипп Суппо раскачивается на люстре, и Лис в открытом окне осуждает Францию перед растущей толпой, его чуть ли не линчуют, но вовремя полиция его арестовывает и припровождает в участок. Клиффорд обращается к фигуре, вот этой вот важной ключевой фигуре того периода, к Марселю Моссу. И показывает, что Марсель Мосс – это такой очень яркий пример сюрреалистического этнографа. Что сам Мосс, характерные особенности творчества Мосса, как раз вот в большей степени выказывают в нем не европейского ученого такого, последовательного, ставящего перед собой какую-то определенную задачу, издающего монографии, там, читающего лекции по бумаге и так далее. А он был таким человеком вдохновленного беспорядка. Он писал очень мало, его письменные работы представляют из себя какое-то сопоставление различных фактов, перескакивание там, из Сибири в Океанию, от одной темы к другой теме, какие-то записки, заметки, обрывы и так далее. И он себя реализовывал в основном в лекциях, потому что считал, что устная речь, устная коммуникация, она куда гораздо больше может дать, чем написание трудов. Ну и эта коммуникация, она тоже была очень странная. Леруа Гуран, известный этнограф, который был учеником Мосса, вспоминает, что его особенно потрясала даже не речь Мосса, а молчание. Что его речь была такой четкой, гибкой и так далее, но он часто впадал в такое некое молчание. Но это молчание было пустотой, которая приглашала людей к размышлению, к сотворчеству. И опять-таки из воспоминаний Леруа Гурана договорился со своей подругой Деборой Лившицеводом из России, чтобы каждый делал записи то, что говорит Мосс, чтобы потом это сравнить и понять, о чем он вообще говорит, потому что часто они этого просто не понимали. Дебора Лившиц потом погибла в нацистском концлагере, будучи участницей сопротивления. И вот они делали это, пытались это сопоставить, и никогда у них не получалось. А потом другие студенты Мосса издали его курс. И они сравнили то, что издали эти студенты со своими записями. И оказалось, что что-то совершенно третье было в этом издании. Также Клиффорд обращает внимание на то, что воздействие Мосса не ограничивалось этнографами. В частности, такой очень яркий пример воздействия Мосса – это на Батая. Я уже говорил о вот этой вот знаменитой позиции Батая, знаменитой его концепции трансгрессии, которая не является отрицанием запрета, а предполагается запретом, является его преодолением и дополнением. И с точки зрения Клиффорда, вот эта вот концепция Батая, она является развитием или даже просто воспроизведением знаменитого тезиса Мосса: табу существует для того, чтобы быть нарушенным. Культура с точки зрения Батая амбивалентна по своей структуре. Человек может, например, воздержаться от убийства. Или человек может пойти на войну. То есть это разные совершенно действия, противоположные. Но они оба порождены запретом на убийство. Культурный порядок включает в себя и правила, и трансгрессию. Эта логика относится ко всем разновидностям правил и свобод. Например, к сексуальной норме, которая предполагает сексуальное извращение. Или, скажем, оценивая человеческие жертвы, жертвоприношения, которые были в Мезоамерике, происходили, Батай подчеркивает, что они сочетают в себя на сюрреалистический манер красивое, уродное, нормальное и отвратительное. И это жертвоприношение, которое происходит в Теночтитлане, одновременно и человеческая скотобойня, и великолепная Венеция каналов и цветов. Сакрифицированные жертвы танцуют, украшены благоухающими гирляндами, и прекрасный рой мух слетается на потоке крови. Еще такой яркий пример, когда люди осмысливают культурное явление, не только культурное, социальное, политическое, с таких позиций сюрреалистической этнографии, это издание, которое называлось «Документы», которое выходило несколько лет, потом случилось так, что спонсор этого издания разорился и перестал выходить. этим изданием заправлял Батай, и подзаголовок документов был «Археология, изящные искусства, этнография разная». Причем этнография была такой дикой картой, которая обозначала и радикальное вопросание относительно норм, и обращение к экзотическому, парадоксальному, необычному, и уравнивание и переквалификацию известных категорий. В качестве примера можно обратиться к статье Карла Эйнштейна из этого альманаха, который был одним из пионеров исследования африканской скульптуры, который написал книгу «Негритянская пластика» в 1915 году. Он, в этой статье он обращается к Андре Массону, художнику-абстракционисту, который был родственником жены Батая и, соответственно, потом родственником жены Лакана. И он считал, что в работах Андре Массона самое главное – это стремление встряхнуть то, что называют реальностью, посредством неусваиваемых ею галлюцинаций, чтобы изменить ценностные иерархии реального. Галлюцинаторные силы создают разрыв в порядке механических процессов. Они блокируют причинные связи в реальности, которая нелепо подается нам как таковая. Непрерывная ткань этой реальности порвана, и каждый может принести в нее напряженность двойственности. Вот эти вот галлюцинаторные силы, которые взрывают реальность, согласно Эйнштейну, являются возвращением мифологического, возвращением психологического архаизма. Он описывает эту мифологическую психологию как тотемическую. Чтобы понять значение метаморфоз Массона и неожиданных комбинаций животных и людей, достаточно вспомнить примитивные маски и костюмы, которые побуждают к идентификации с животными, предками и тому подобное. Также еще очень важный момент, который тоже можно обнаружить на страницах документов, это то, что вот эта позиция, она была очень открыта. Она в себя постоянно усваивала абсолютно все, что угодно. И Марсель Гриоль, замечательный этнограф, который изучал Дагонов, знаменитую концепцию мифологии дагонской с восприятием там, космоса, времени необычным, он написал эссе, где он высмеивает тех, кто считает, что барабан Бауля неподлинный, потому что там изображается фигура, которая держит винтовку. Вот с точки зрения такой этнографического сюрреализма, в отличие от такого арт-критика, как раз смешение культур и такой волнующий синкретизм – это очень такой важный элемент. Как раз вот эта вот позиция позволяет нам свободно переносить какие-то объекты совершенно из различных эпох, из различных цивилизаций и давать им какое-то совершенно новое применение. На страницах документов мы постоянно сталкиваемся с тем, что происходит сопоставление самых разных планов. Высокое искусство объединяется, например, с чудовищно увеличенными фотографиями большого пальца ноги. Дальше идут народные ремесла, потом обложка фантомаса, голливудские декорации, французские карнавальные маски, отчеты о представлениях в мюзик-холлах, описание парижских скотобоин и тому подобное. Здесь можно поставить такой вопрос. А что можно объединить в одну группу? Что можно положить рядом? С этой проблемой сталкивается любой антрополог, который пытается составить экспозицию музейную. Можем ли мы, например, скульптуры ставить рядом с горшками? Или нужно их, предметы явно утилитарные. Коршок для варки пищи, лезвие, топора. Можно ли их сопоставить в каком-то одном порядке? Или же это нужно разделять по разным залам? Регулярной секцией журнала был словарь неожиданных определений. Там брались слова, самые разные, иногда такие возвышенные, иногда самые обычные, и какая-то необычная давалась им интерпретация. Например, человек, то есть такая важная вещь, в этой статье излагается исследовательский отчет о химическом составе среднего человеческого тела. В нем достаточно железа, чтобы сделать гвоздь, достаточно сахара для чашки кофе, магния достаточно, чтобы сделать фотографию и так далее. Итого рыночная стоимость человека 25 франков. То есть получается, что тело, которое является таким привилегированным образом порядка, через которое мы воспринимаем, навязываем порядок всему окружающему миру, становится таким излюбленной мишенью. А также происходит постановка под сомнение различных риторических форм, там, таких как связанные со словом «глаз» или «соловей». Статья про «соловья» начинается. Кроме особых случаев, это слово не имеет никакого отношения к птице. Потому что там у нас «соловьиное то-то», оно, в общем-то, мало имеет реального отношения к там, поведению или там, каким-то физиологическим особенностям соловья. Или, скажем, слово «плевок» было переопределено при помощи сведений, взятых из негритянского и исламского обихода. Креоль, кстати, был автор этой статьи. Так что в итоге плевок становится связанным с душой, с духами и добрыми, и злыми. В Европе плюнуть кому-нибудь в лицо считается абсолютным оскорблением. А в Западной Африке это может быть способом благословения. Таким образом, плевок действует подобно душе. Это либо бальзам, либо грязь. Дальше Лирис продолжает эту статью про плевок и пишет о том, что плевок – это постоянное спермоподобное осквернение рта, благородного органа, который связывается на Западе с интеллектом и языком. Слюна таким образом становится условием неизбежного кощунства. Другой яркий пример того периода – это знаменитый музей Тракадеро, в котором часто происходили выставки различных коллекций, собранных этнографическими экспедициями. Это был такой очень странный музей. Там абсолютно отсутствовал такой порядок, классификация, какая-то такая педагогика по отношению к посетителю. Можно было столкнуться там с какими-то курьезными фетишизированными объектами. Именно там Пикассо примерно в 1908 году приступил к серьезному изучению негритянского искусства. Причем он описывает, что когда он впервые пришел в этот музей, запах сырости и гнили встал у меня в горле. Это оказало столь гнетущее впечатление, что я тот час хотел уйти. Но остался и стал изучать. И вот из изучения масок негритянских зародился замысел авиньонских девиц. Это здание Тракадеро само по себе было сооружено в византийско-мавританском стиле. Оно было неотапливаемым, неосвещенным. И вместе с тем он был таким очень важным центром, таким сюрреалистическим пространством, которое оказывало большое влияние и на художников, и на публику. Затем в 30-е годы Тракадеро снесли, чтобы на его месте построить дворец человека, такое помпезное сооружение, сделанное в таком стиле, ну, в какой-то степени конструктивистском, таком модерновом, но в нем как раз пытались все упорядочить, пытались, ну, это как бы такая двойственная функция была у этого дворца, там происходили выставки, там же были исследовательские организации, там, издания и так далее, где вот пытались составить некое целостное представление о человеке, то есть вернуть назад, собрать вот эти вот все материалы разрозненные, попытаться их каким-то образом упорядочить. Также в число этих явлений относятся и коллеж-социология, о котором мы говорили, и о котором сейчас я не буду особо много говорить. Очень хорошо выражается вот эта тенденция этнографическая в искусстве, в явлении, которое называется коллаж. Коллаж, собственно говоря, это и есть такой прием, когда мы вырываем какие-то определенные фрагменты и сопоставляем их определенным образом друг с другом. При этом эти элементы, они несут в себе как бы флёр реальности. То есть мы не просто берем и изображаем что-то, а берем, например, автобусный билетик. Вот казалось бы, что это просто кусочек мусора, но если мы наклеим его на полотно, то в таком случае он будет свидетельствовать о том, что он взят из реальности, он будет за собой тянуть эту всю реальность, в отличие от того, как если бы мы, допустим, нарисовали этот троллейбусный билетик. Но процедуры отделения и сборки – это, конечно, достаточно обычные процедуры для любого художественного творчества. Что главное в коллаже – это даже не то, что происходит вот это вот отделение и сборка, а в том, что именно отделение и сборка сами и есть сообщение. Разрезы и швы процесса остаются видными, в отличие от того, как люди пытаются в других способах художественного выражения загладить эти швы. И они не стремятся создать некое гомогенное представление. И создавать этнографические тексты по модели коллажа значит избегать изображения культур как ограниченного целого, органического целого, или как унифицированных реалистических миров, которые подчинены некоему непрерывному объясняющему дискурсу. Наука обычно видит свою цель в том, чтобы устранять противоречия. Но этнография – это наука о повышенной культурной опасности, которая предполагает постоянную готовность удивиться, разрушить интерпретирующие синтезы и признать ценность неожиданного, не поддающегося классификации другого. Это не просто вот некоторое эмпирическое описание жизни различных людей, не некая интерпретация каких-то отдельных культур. Как раз наоборот, этнография нам показывает, что нельзя разделить планету на отдельные, имеющие некое текстуальное воплощение образа жизни. Этнография и, с одной стороны, сюрреализм, с другой, возникают как теория и практика сопоставления. Они изучают возникновение и прерывание значимого целого при осуществлении межкультурного импорта и экспорта. И сама она является частью этого процесса. Можно проиллюстрировать такое проникновение двумя примерами. Во-первых, это пример, к которому я уже отсылался, у Пикассо, который, в общем-то, конечно, не был большим знатоком этнографии, но тем не менее, если мы возьмем многие его произведения, то можно провести прямые сопоставления. Скажем, маски племени Греба с выдвинутыми вперед цилиндрическими глазами. И это было заимствовано Пикассо для гитары, для звукового отверстия гитары из металла. Кубизм Пикассо возводится к африканским маскам. И это общий процесс. Скажем, например, Мане примерно в это же время создавал ландшафт вокруг своего дома в Живерни по образцу японских гравюр. А второй пример берет Клиффорд из Трибрианских островов. Есть классический этнографический фильм, который называется «Трибрианский крикет». Находчивый ответ колониализму. Не только европейцы очень активно заимствуют в этот период из Африки, Океании и так далее, но океанцы тоже очень многое заимствуют у европейцев. В частности, крикет – это игра джентльменов. Игра такая очень упорядоченная, очень английская и так далее. Игра джентльменов. И она была завезена британскими миссионерами, но была воспринята и переделана. И стала таким шуточным сражением, экстравагантной сексуальной демонстрацией, политическим соперничеством, уединением, пародией. Было нечто удивительное, сотворено из элементов традиции, основанной на игре миссионеров, которая была разорвана в клочья, и символов, которые зародились при оккупации островов во время Второй мировой войны. Фильм бросает нас в организованный водоворот из ярко разрисованных, покрытых перьями тел, шаров и бит. И посреди этого действа на стуле сидит судья, который спокойно влияет на игру при помощи магических заклинаний. Он жует бетель, доставая его из хранилища, которое находится на его коленях. Это ярко-синяя пластиковая сумка Adidas. То есть все вот эти вот элементы, они тоже вот поступают таким образом. Все эти элементы заимствуют, подвешивают их, и из этого творят что-то принципиально новое. Ну, вот, собственно, основные идеи, которые выдвигает Джеймс Клиффорд в своей работе «Этнографический сюрреализм». Есть какие-либо соображения?